тема, на которой мы будем говорить, очень важная. Я бы ее назвал так. В чем смысл жизни возрожденного человека? Вот тема нашего общения должно родиться свыше. Дальше. В чем смысл жизни уже возрожденного человека? Очень короткий текст, 7 глава Римлянам, 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Этот стих говорит о взаимоотношениях человека с Богом, о двух типах взаимоотношений. Отношения меня и Бога по закону и отношения меня и Богу, которые этот стих называет «я принадлежу Ему». И этот стих делит христиан на две категории людей. На, я бы назвал, очень несчастных христиан, жизнь которых очень убогая. И, к сожалению, наблюдая за жизнью молодежи, я замечаю, что очень много людей живут такой жизнью. И на настоящую жизнь с Богом, когда Христос пришел, Он сказал, «Я пришел дать вам жизнь с избытком». Вот о такой жизни мы сегодня будем тоже говорить. Очень важный стих, давайте посмотрим на него внимательно еще раз. Вот английский перевод более точно отражает здесь мысль. Я бы перескажу его, как звучит текст на английском. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, для того, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, для того, чтобы приносить плод Богу». Одни отношения с Богом – это отношения по закону. Другие отношения – знак принадлежности. Теперь, для того, чтобы приносить плод Богу, и мы сегодня будем говорить, что это значит, нужно порвать с первыми взаимоотношениями, приобрести вторые, и только тогда будет плод Богу в моей жизни. По-другому нельзя. Написано, что одни отношения, отношения с Богом по закону, мы сейчас будем говорить, что это значит, их нужно прервать, а потому что этот путь, ведущий в принципе в никуда, для того, чтобы приобрести другие отношения. И конечный результат для того, чтобы в моей и вашей жизни был плод. Итак, в чем смысл жизни человека, любого человека, который появился, вот сегодня уже говорили, однажды мы все появились на этой земле. В чем смысл жизни? Вы знаете, апостол Павел однажды, его поставили перед философами, мыслящими людьми. И он начал защищать то, во что он верил. И он смысл жизни человека выразил в такой фразе. «От одной крови он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу из земли». Для чего? «Дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут Его». Человек рождается и в плане Бога, чтобы человек нашел Его. Бога нашел. Более того, не только чтобы он узнал Его, нашел, для того, чтобы он ощутил на опыте своей жизни, чтобы он понял, что Бог – это очень реальная личность. И построил с Богом отношения. Но здесь сказано в этом стихе, который мы прочитали, отношения по закону. Что это значит? Ветхий Завет. Бог избирает народ израильский и говорит этому народу примерно следующее. «Весь свой характер, кто я есть, я воплотил в 10 правил, 10 заповедей. Хотите строить со мной отношения? Вот мои законы». Для чего нужен был закон? Первый ответ, который напрашивается, закон нужен для того, чтобы его исполнить. Ветхозаветний закон, 10 заповедей, нужно для того, чтобы его исполнить. Но это на первый взгляд. Если мы возьмем глубже, посмотрим, то закон был дан для того, чтобы его нарушили. Для того, чтобы человек, пытаясь исполнить его, нарушил его и понуждался в Боге. Апостол Павел об этом говорит, что закон был детоводителем ко Христу. То есть человек, смотря на Божие, отражение Божьего характера в этих правилах и пытаясь по ним жить, рано или поздно он придет к тому, что они не могут изменить мою жизнь эти правила. Я нуждаюсь в ком-то, и этот кто-то есть Бог. Отношения по правилам с Богом не работают. Невозможно не только спастись, но даже жить святой жизнью, живя и строя отношения с Богом на правилах, даже самых святых правилах. Для чего был дан Ветхий Завет? Не для того, чтобы человек жил по правилам, чтобы он увидел в нем нужду в Мессии. Иисус Христос пришел на землю, и вот однажды в разговоре с законниками он сказал такие слова. В русском идет так. «Исследуйте Писание в повелительном наклонении». Во всех других переводах и в оригинале сказано, как упрек. «Вы исследуете Писание, думая через них иметь жизнь вечную, но они обо мне свидетельствуют». То есть вы изучаете, но вы ничего не поняли в Ветхом Завете. Вы посвятили этому всю жизнь. Вы пытаетесь жить со мной по правилам, но вы пропустили самое главное. Я дал для того, чтобы вы меня увидели, чтобы вы во мне понуждались, что я есть не только мои правила. Воскресший Иисус идет по дороге в Эммаус с двумя учениками. Они разочарованы. Они не понимают, что произошло. И вот он начинает им объяснять, и вот в Луки написаны такие слова. «Иначе вот Моисея и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». То есть, Ветхий Завет был в принципе дан для того, чтобы они увидели, должен быть кто-то. Этот кто-то, это Мессия, это Иисус Христос. Закон – это не последняя точка в разговоре с Богом. Это только промежуток. Он должен привести меня к Богу. Но этого не произошло. И вот когда пришел Иисус Христос на землю, Он застал религиозный мир в очень печальном состоянии. В очень печальном состоянии. Когда они свели свои отношения с Богом только к правилам. Придумали к этим правилам массу пояснений, уточнений. И на этом все. И самые горькие слова Иисуса Христа были обращены к самым святым людям на тот момент, в кавычках святым, к фарисеям, к книжникам. И Он обличал их, и Он говорил, вы не поняли смысла жизни. Вы думаете, что вы со мной можете приобрести какое-то расположение в глазах моих тем, что вы пытаетесь исполнить? У вас не получится, я вам нужен. Поэтому этот текст, который мы прочитали, он говорит, что отношения с Богом по правилам они ведут никуда. И Ветхий Завет закончился словами проклятия. Проклятие. А новый уже закончился благословением. Первая часть – жизнь по закону, жизнь по правилам с Богом. Она не работает. Мы посмотрим, к чему потом приведет такая жизнь. Эти отношения должны быть порваны. А вот вторая часть этого стиха. Для того, чтобы принадлежать другому. И вот сегодня очень многие люди допускают большую ошибку в их представлении, в их христианстве, примерно такое мнение. В Ветхом Завете люди жили по ветхозаветним заповедям, но пришел Иисус Христос, и Он принес нам новые заповеди. В Ветхом Завете люди жили по 10 заповедям, ну в новом мы будем жить по Нагорной проповеди. Христос принес новые правила, по которым нам нужно жить. Это ошибка. Христос не принес новые правила, Он принес самого себя. И Он сказал, верьте в Меня, Я ответ на все ваши вопросы. Вы знаете, об этом очень ярко говорит Евангелие от Иоанна. Оно отличается от всех трех Евангелий, оно было написано позже всех. Иоанн жил, апостол Иоанн, и постепенно апостолы умирали. В церкви появляться стали ереси, где под вопрос ставилось даже божество Иисуса Христа. И вот в ответ на такое, скажем, разочарование в Боге, он пишет свое Евангелие, которое отличается от всех. Чем оно отличается? Тем, что в каждой главе Иисус говорит о себе какое-то заявление. «Я Агнец, я свет миру, я путь, я жизнь, я истина, я хлеб жизни, приди ко мне, я источник жизни, пей у меня». Ешь меня, пей меня, живи мною, я лоза, питайся моими соками, пребывай во мне, я, верь в меня. То, что не получилось в Ветхом Завете из-за крайнего развращения человека, Бог стал восстанавливать отношения в Новом Завете. Не по правилам, а во взаимоотношениях с Иисусом Христом, близких. Вот посмотрите, этот стих, здесь слово сказано. Для того, то есть со старым, с жизнью по правилам нужно покончить. Почему? Не для того, чтобы жить, как я хочу, но для того, чтобы принадлежать другому. Что это значит? Вот если бы мы прочитали всю главу 7 к Римлянам, мы бы поняли очень важную мысль. Там речь идет вокруг, в контексте о брачных взаимоотношениях. Чтобы принадлежать Иисусу Христу, это состоять с Ним в брачных отношениях. Слово «принадлежать», вот есть стих в Библии, очень хорошо поясняющий это слово в «Песни песней». «Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне». Вот о чем здесь имел в виду апостол Павел, когда писал эти слова, что мы принадлежим Иисусу Христу. Павел в другом месте пишет в Коринфянам: «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». То есть отношения по правилам, они не работают. Я принес нечто лучшее. Я себя принес человечеству. Принадлежи мне. Строй со мной отношения. Отношения, похожие на отношения мужа и жены. Самые близкие, самые тесные. Живи мною. Общайся со мною. Что значит в Новом Завете построить отношения, начать отношения с Иисусом Христом? Я так понимаю, что в нашем зале есть люди, которые еще не примирились с Богом. Этот стих, который сзади меня висит, он для вас, друзья. Но что это значит? Что значит начать отношения с Богом? Если я задам вам вопрос, вы все дети верующих родителей, и вы мне ответите. Это поверить в Иисуса Христа. Следующий вопрос. Что значит поверить в Иисуса Христа? Я сегодня зайду в любую детскую группу в нашей воскресной школе. Я задам им вопрос: вы верите в Иисуса Христа? И они все скажут: да, мы верим. И большинство из них далеко не возрожденные люди. Что значит поверить в Иисуса Христа? Что значит начать отношения с Иисусом Христом? В Библии сказано так: а тем, которые поверили, приняли Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Второй вопрос. Если верить, это принять Иисуса Христа. Что значит принять Иисуса Христа? Вот вы знаете, Иисус Христос, живя на земле, пояснял эту мысль историями, и Он привел однажды историю. Был один купец, и он коллекционировал богатые жемчужины, вернее, дорогие жемчужины. Это был смысл его жизни. Но вот там сказано потом, что он однажды нашел драгоценную жемчужину. То есть он увидел ценность, определенную ценность. И что он после этого сделал? Все, чем он обладал, он пошел продал для того, чтобы приобрести эту жемчужину. Вот что значит найти Царство Небесное, Царя. Вот что значит начать строить отношения с Иисусом Христом. Это далеко не значит просто умом признать, сказать: да, я верю, а теперь покрестите меня. Поверить в Иисуса Христа, это значит увидеть ценность. То, что я годами понимал умом, что да, Он мой Спаситель, Он умер на кресте, но теперь я сердцем понял, что Он дорог. И все, чем я обладаю, собираюсь обладать, моя машина, карьера, мой внешний вид и все остальное, оно по сравнению с Иисусом Христом не играет абсолютно никакой роли. На чашу весов ставлю все, чем я могу обладать, и здесь Иисус Христос, и Он все перевешивает. Драгоценность. Иисус Христос – это драгоценность для меня. В какой-то момент Бог действует в моем сердце, и я вижу, что Он очень дорог. Вот что значит поверить в Иисуса Христа. А дальше идет жизнь возрожденного человека. И в Библии есть удивительный стих. «Как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем». Вот Он стал для вас драгоценностью. Смысл жизни заключается в том, чтобы такое же отношение вы к Нему сохранили на протяжении всей жизни. И вот дальше в Библии сказано: Он для вас, верующих, уже верующих, драгоценность. Он мне дорог, и я Его люблю. Вот план Божий по отношению к человеку. Он мне очень дорог. И когда у меня происходит разобщение с Ним, я чувствую себя очень одиноко. Я могу иметь все в этой жизни, не иметь Христа и быть самым несчастным человеком на свете. Могу иметь ничего, иметь Христа и быть счастливым. И вот Божий план. Построй со мной отношения. Принадлежи мне. Люби меня. Узнавай меня. Живи мною. И какой большой соблазн и искушение есть снова свести свою жизнь просто по правилам. Ходи в церковь, читай Библию. Утром, вечером молись. Действуй. Жертвуй Богу деньгами. Все, очень просто. Остальное время живи как хочешь. Ты Богу отдал Его часть. А дальше, ты ведь жертвуешь. Ты же верующий, да. Ты по-другому проводишь воскресенье. Не об этом. Не для этого пришел Христос на эту землю. Он пришел и Он сказал: я хочу подарить вам жизнь. Но эта жизнь может быть только в отношениях со мной. Очень близких. Очень близких. любящих взаимоотношениях, когда христианская жизнь становится для меня не просто тем, что я знаю очень много фактов об Иисусе Христе, и даже я знаю, что Он умер за меня, а когда я наслаждаюсь этой истиной, когда я живу повседневной своей жизни, работаю, хожу в колледж, и вот в какой-то момент моей жизни я останавливаюсь просто так, в течение дня, и эта мысль пронзает все мое существо. Я принадлежу Ему. Он любит меня, а я люблю Его. В этом смысл жизни. И только из этих отношений с Богом вытекает плод. Не с жизни по правилам. Вот когда жизнь по правилам, человек понимает ее несостоятельность, он обращается к Богу, и Христос для него становится драгоценностью, и он его начинает очень сильно любить. Вот только тогда плод в жизни будет. Что такое плод в жизни? Плод жизни – это не души, которые я привел ко Христу, ну, в этом тексте конкретно, в Римлянам. Это не сколько я жертвую. Плод жизни – это когда Иисус отражается во мне. Вот знаете, было сказано такой текст, Павел Галатам писал, «Я снова в муках рождения, доколе в вас не изобразится Иисус Христос». То есть смысл, плод жизни нашей из этих отношений вытекающий, это когда моя жизнь начинает очень сильно напоминать жизнь Иисуса Христа. В другом тексте сказано, Он благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Так жило, было в служении Павла. Он пришел в Антиохию и провел там один год. И после года того, как он учил там людей, они впервые, ученики, стали называться христианами. А что это значит? Это значит, что неверующие люди в Антиохии проходили, показывали на верующих и говорили, вон Христос пошел, и вон Христос пошел, и вон пошел человек, который принадлежит Христу. То есть за год жизнь людей настолько изменилась, вот этот плод жизни, что в их жизни стал виден Христос. Но почему? Потому что центральной истиной учения Павла были отношения с Иисусом Христом. Не жизнь по каким-то правилам. Это очень легко жить по правилам. Вы знаете, если сегодня в церкви медведя учат ходить на задних там, лапах или еще какие-то трюки выделывать, то научить ребенка верующих родителей нормально одеваться или слушать музыку, еще что-то, очень легко. Но не в этом смысл жизни. Если мы сводим свою жизнь только к вот этим вещам, тогда у нас очень мелкое христианство. Бог хочет глубже ввести нас в глубину отношений с собой. Познай, кто я есть на самом деле. И вот тогда твоя жизнь преобразится. Я не знаю, друзья, как у вас, мы все здесь ехали с разных мест, но верующие в нашем городе настолько опозорились уже, что стыдно кому-то неверующему сказать о Боге. Русские верующие, о нас нехорошее впечатление в этом городе. А почему? Да потому что плода нет. А почему плода нет? Да потому что слишком легкое христианство сегодня. Ходи в церковь, жертвуй деньги, читай Библию. Христос в стороне. Как достичь практически того, о чем мы сейчас говорим? Ведь это очень важно, очень важно. Как достичь практически плода в жизни? Что это значит? Во 2 Коринфянам, в 3 главе, 18 стихе сказано, «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот смысл жизни, когда я внутренними своими глазами веры смотрю на Иисуса Христа, вот тогда преображается моя жизнь. Как это происходит? Я знаю один рецепт, единственный, за закрытой дверью и на коленях. Когда вот эта книга для меня не становится источником, когда я просто утром эгоистично открыл ее, «Господи, что мне, открой мне, что мне нужно сегодня делать?» А когда я открываю ее в первую очередь для того, чтобы Его увидеть в ней. Так как Он сказал, да, если Ветхий Завет был дан для того, чтобы Его увидеть в этой книге, то тем более Новый Завет. В первую очередь вот эта книга была дана для того, чтобы я в ней Иисуса Христа увидел. А потом на колени. И не с молитвой о своих нуждах. «Господи, покажи мне лицо свое, покажи мне свою славу». С этой просьбой обращались к нему все великие мужи Ветхого Завета. Но наши молитвы сегодня в основном свелись к 50 минутам в день, во-первых. А во-вторых, они просто наполнены, либо мы новости сообщаем Богу за день, либо просим чего-то у Него. Ищите лица моего, меня ищите. Если я сегодня начинаю разговаривать с детьми верующих родителей, задаю им простой вопрос, расскажи мне, как ты представляешь себе Иисуса Христа? Вы знаете, в принципе, нечего слушать часто. Мы не знаем. Мы развиваем бурную церковную активность, деятельность, молодежный хор, еще что-то. Но мы Христа не знаем. Мы упустили весь смысл жизни. Тогда, в таком случае, единственный путь за закрытой дверью, на коленях. Господи, я хочу лицо Твое видеть. Покажи мне, кто Ты. Покажи мне, кто Ты. Полюбить Бога самому невозможно. Невозможно влюбиться самому в Иисуса Христа. Это происходит таким путем. Когда я Его узнаю, вот тогда я не могу Его не полюбить. А узнать я Его могу, если мне откроет Дух Святой. А откроет Он мне, если я этого сильно захочу. Если это будет мое желание, которое подавляет все остальное в моей жизни. Если я не знаю Иисуса Христа, я живу даром на этой земле. И я никогда не буду по-настоящему счастлив. А теперь давайте посмотрим на нашу жизнь. Дети верующих родителей. Я себя отношу в это число. Вы знаете, когда я наблюдаю за детьми верующих родителей, за иммигрантской церковью здесь, за своей жизнью, я понимаю, что мы находимся в очень опасном положении. Потому что в нашем служении Богу произошла замена. Очень многих, не о всех, но очень многих. Когда нас интересуют побочные вещи в христианстве, но не сам Христос. К примеру, мы принимаем Его как прощающего грехи, потому что не любим чувствовать себя виновными, но не потому, что мы Его любим. Мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь как способного нас охранять, потому что мы любим жить в безопасности, но не потому, что Он нас интересует. Мы принимаем Его как дающего материальные благословения, потому что мы любим деньги, но не Христа. И мы Его принимаем как Спасителя просто потому, что мы не хотим гореть в аду, но не потому, что мы Его полюбили. И вот вещи, которые дает с собой, несет с собой христианство, или оно может нести, несет с собой Христос, мы заменяем. И Христос перестает быть центром моей жизни. Я перестаю общаться с Ним, я перестаю познавать Его. И это не становится центром моей жизни. Меня привлекает другое. Самое страшное, когда я заменяю отношения на служение. Мне некогда с Богом молиться. Господи, я проповедую сегодня. У меня все вечера заняты в церкви. Познавать Тебя, это нужно долго стоять на коленях. Это нужно выпрашивать, смирять себя. Мне некогда, я слишком занят. Я делаю очень многое для Тебя. Иисус рассказал однажды притчу о нас с вами. Мы ее знаем как притча о блудном сыне. Для меня она больше преломляется как история о двух очень негодных сыновьях. И я себя вижу в старшем сыне. И многих детей верующих родителей я вижу в старшем сыне, а не в младшем. Вы знаете, какую ошибку допустил старший сын? Он не положительный герой в этой притче, а очень отрицательный. И более отрицательный, чем младший. Потому что если по истоку притчи смотреть, младший примирился, а старший разочаровался. Я могу сказать сегодня, друзья, если вы строите жизнь с Богом по правилам, вот так, примитивно, просто, рано или поздно вы разочаруетесь в Боге, так же, как и в этом разочаровался старший сын. А эта жизнь не несет удовлетворения с собой. Грешники счастливее таких людей, потому что написано, что грешники, они могут испытывать временное греховное удовольствие. Но человек, который уже сын, который получил возрождение, но живет с Богом по правилам, как старший сын, он самый несчастный человек, потому что он не испытывает удовлетворения. Вот посмотрите на старшего сына. Когда младший вот там кутил, гулял, прогуливал имение, старший жил в доме отца. Но его жизнь была очень несчастной. Годы он мог проводить, познавая отца, общаясь с ним. Вместо этого жизнь для него была просто набором правил. Отец сказал, я сделал. И все это выразилось в упреке отцу в конечном итоге. Вот я столько делал для тебя, а ты мне не дал даже козленка. Сегодня очень много детей верующих родителей находится в церкви ради козленка, ради каких-то вещей, которые несет с собой христианство. Материальное благословение. Можно успешно выйти замуж, жениться. В конечном итоге можно пообщаться только, наверное, в церкви с нормальными русскими людьми в эмиграции. Можно добиться каких-то позиций. Я английский не знаю, еще чего-то не знаю. В принципе, выучиться не получилось, еще что-то. А в церкви я могу добиться многого. Я могу повышаться по служению. Я могу свой авторитет утверждать. Ради козленка. Жизнь по правилам. Не несущая с собой удовлетворение. И если младший сын в конце, он познал отца, и он начал строить с ним отношения, потому что он понял, что я согрешил перед отцом, и он мне дорог, то младший сын ушел, разочарованный. Я знаю людей, детей верующих родителей, которые разочаровались в Боге, как старшие сыновья. Почему? Потому что несколько лет жили в церкви, все делали вроде бы правильно, но Христос не был центром. Последняя мысль. Послание Ефесской церкви. В Библии есть два послания Ефесской церкви. Послание, которое написал апостол Павел, и послание, которое написал Иоанн в Откровении. Между этими посланиями разница в 40 лет. Но какая большая разница в содержании этих посланий. Первое послание Ефесской церкви, которое написал Павел, заканчивается словами «Благодать и мир со всеми неизменно любящими Господа». Через 40 лет послание пишет Иоанн. «Я знаю твои дела, все знаю, но имею против тебя нечто. Ты оставил первую свою любовь. Покайся, вспомни, откуда ты не спал». Вы понимаете, мы рассматриваем, что ну, человек не любит Бога, но он трудится в церкви, он очень много делает. А это была Ефесская церковь. А мнение неба об этой церкви. Церковь находится в состоянии духовного падения. Вспомни, откуда ты не спал. Ты упал сейчас. И если ты не наладишь свои отношения со мной, не вернешься к любви, к тому, чтобы принадлежать Иисусу Христу, я сдвину твой светильник. Бог очень серьезно смотрит на христиан, которые считают и считаются возрожденными, но у них нет отношений, и Христос не центр в их жизни. Вспомни, откуда ты не спал. Скажите, почему такая разница произошла в Ефесской церкви? 40 лет. Я скажу, почему такая разница произошла. Когда Павел писал письмо этой церкви, он писал людям, пришедшим из мира. Он пришел в Ефесе, в Ефесе основалась церковь полностью из мирских людей. И он им писал послание. Первая любовь. То, что писал Иоанн, он писал уже детям верующих родителей. За 40 лет в церкви сменилось поколение. И то, что для родителей было жизнью, для детей стало традицией. Они с детства поняли, как ходить в церковь, что нужно делать, как сесть, как одеваться. Все поняли. Не поняли самого главного. Что значит принадлежать Христу? Что значит познавать, преображаться в Его образ? Жить им, любить Его и считать Его единственным смыслом своей жизни. А это мы с вами, друзья, дети верующих родителей. И поэтому я очень сильно переживаю за мигрантскую церковь в будущем. Потому что как бы мнение Бога о нас с вами не было бы мнением таким, как Бог выразил Ефесской церкви. Я буду заканчивать сейчас. Я хотел бы, чтобы мы задумались о своей жизни. Те, которые еще никогда не примирились с Богом, не тешьте себя мыслью, что если вы знаете, что Иисус умер за ваши грехи, то это вы уже поверили. Поверить – это когда сердцем понять, Он мне очень дорог, я Его люблю, и я хочу быть только с Ним. Те, кто уже годы в церкви, нужно очень многое пересмотреть в своей жизни, потому что, может быть, вы, друзья, находитесь в состоянии духовного падения. Внешне все благополучно в вашей жизни. Вы трудитесь. А у вас хорошее мнение в церкви, приятный внешний вид, а внутри никаких отношений с Богом. Или они очень и очень поверхностны. И Бог говорит, покайся, как первой категории, так и второй. Примирись, не жди призыва, не жди. Если это важно, если Дух Святой сейчас касается тебя, и ты понимаешь, что Иисус Христос, который тебе был в принципе безразличен, сейчас становится очень дорог, нельзя ждать. Нужно примиряться с Богом и жить счастливой жизнью. И последний вопрос я оставлю вам на размышление. Тот вопрос, который когда-то после 5 лет членства в церкви и несения служения перевернул мою жизнь. Я был очень положительным внешне. 5 лет я был членом церкви, скажем так, даже нес служение, все. И вот однажды один вопрос перевернул все в моей жизни. Хотел бы я быть в небе, если там не будет Иисуса Христа? Небо, оно не будет небом, потому что там город, потому что там не будет болезней и улицы из золота. Небо только потому будет небом, потому что там будет Иисус Христос. А ад только потому будет адом, потому что его там не будет. Если сегодня я не заинтересован, я христианин, но я не заинтересован в Иисусе Христе, зачем я иду в небо? Там вечность, я буду общаться с Ним, наслаждаться Его присутствием. Это то, в чем был смысл жизни Павла. Он говорит, сейчас я вижу через тусклое стекло, а там я его буду видеть лицом к лицу. И вот поэтому я уже не хочу жить на земле. Я хочу его увидеть лицом к лицу, потому что здесь на земле все-таки мое познание очень ограничено его. Вам вопрос. И он остается открытым. Хотел бы я быть в небе, если там не будет Иисуса Христа?